Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, понедельник, август, день 29-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Пять баллов пробки в Москве. Снесли хлебный киоск во дворе. Зачем? Кому мешал? Непонятно. Пишет 63-й. У вас на районе что-нибудь сносили? Пойди всю ночь опять грохотали, пишет Александр Фельдман. На Большой Тульской улице аварии, Клаус Мария сообщает. В субботу в разнос самострой на теплаке пустили, пишет Борода Лицо. Ну, у меня снесли башню, снесло башню, пишет АМ. Пишите насчет сносов, это мы обязательно обсудим, ведь власти Москвы отчитались о втором этапе сноса самостроя. Но я хотел бы начать с другой новости. Она не для обсуждения, она для комментария. Вы, наверное, уже знаете, что Россия и США задумались о нанесении скоординированных ударов по Алеппо. Москва и Вашингтон на переговорах по урегулированию ситуации в Сирии изучают возможность совместной операции в Алеппо в середине сентября. Стороны обсуждают возможность нанесения скоординированных ударов. К этому моменту в городе и его окрестностях должны будут остаться лишь те боевики, которые не пожелали сложить оружие и выйти из Алеппо. Оставшиеся в городе боевики будут заблокированы и будут подлежать уничтожению, подчеркнул источник в Женеве в интервью Интерфаксу. Что я могу сказать по этому поводу? Все очень просто. Вот прав был великий Жириновский, да, когда сказал: не сметь стрелять по Багдаду, лучше вместе долбанем по Алеппо.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Итак, власти Москвы отчитались о втором этапе сноса самостроя. Демонтаж объектов прошел в плановом режиме. На утро 10.00, 29 августа, то бишь сегодня, из 107 объектов демонтировано более 90. Это, говорит, 85%. Сейчас, наверное, уж все, да? Работы были временно приостановлены по объектам на улице Большая Семеновская и проспекте Вернадского. Возобновление запланировано в ночь 29 на 30 августа. Большая Семеновская. И, по-моему, я как раз сегодня видел этот объект, который на Большой Семеновской сносили, там раскурочивали. Надо сказать, что вот я коротко, ребята, я много времени не займу. Да, точно, это где вот Электрозаводская, Большая Семеновская, вот там сносили какой-то непонятный объект, я там ни разу не был. Я могу сказать, что вообще вот этот район, на мой взгляд, Те инфраструктурные объекты, которые там существуют, они в большей части своей подлежат сносу на Большой Семеновской. Когда я говорю, что в некоторых районах города глаз главного архитектора должен был бы взорваться, да, и вытечь просто оттуда, откуда он вытекает, вот я имею в виду обычно Большую Семеновскую, потому что там катастрофа, там такое ощущение, как будто приехал в какой-то страшный-страшный захолустный городок. Хотя в целом вот район, ну, не омерзительный, приятный, там Яузы есть, Электрозаводский мост более-менее нормально смотрится. Но вот на Большой Семеновской, где вот как раз рядом с метро Электрозаводская, стоят какого-то странного вида сооружения, но на этот раз сносили некое здание напротив. То есть не со стороны метро, а напротив. Видимо, видите, будут сносить до конца только сегодня ночью. Сегодня ночью. Но я видел вот отчасти. И душа моя возрадовалась, сердце мое возрадовалось. И пело оно, понимаете, вместе с теми людьми, которые это все сносили. Но я знаю, что вопрос этот дискуссионный. Я знаю, что тема эта не такая простая. Я знаю, что многие борются за вот эти постройки непонятного вида и считают их очень удобными, а без них якобы жизнь, она уже не та. Давайте поговорим. Давайте обсудим в очередной раз снос самостроя в Москве. И для начала просто голосование, опять же, да, температура по больнице. Вы смотрите, как сносят объекты возле вашего дома, может быть, сносили, возле работы, вы обратили внимание, сейчас вы отчитаетесь. Может, фотографии нам поприсылаете. И сердце ваше радуется. Вы говорите, слава богу, как хорошо, что сносят эту всю дрянь, эту ветхость, эту гнусность абсолютно некрасивую. Вас это радует. 134-21-35. Очень хорошо, что Москва избавляется от непонятных по виду, да и по применению объектов. 134-21-35. Неких торговых точек. В общем, они вам не нравились никогда особо, и сейчас вы радуетесь. 134-27-35. Вы расстраиваетесь, говорите, ну зачем вот это все сносить? Это хорошие же места вообще, такие видные. Ну, нравится вам, ну, удобно вам было, ну, удобно вам было. Что-то вы там покупали, кеферок, там, трусишки какие-то зашли купили, чулочки, носочки. Ну, вы расстраиваетесь. 134-21-36 в таком случае. 134-21-35. Вы возрадовались, возликовали сердце своем и душе. И говорите, как хорошо, что вот эту ветхость, эту отрыжку 90-х в Москве сносят. Раздражает она вас. Да и вы бы, может быть, в целом посносили бы какие-то здания, которые официально построены, но омерзительно выглядят. Торговый центр Москва есть такой, например. Я вот за снос торгового центра Москва. Хотя, может быть, я не прав в этом плане, но не суть. Вы за то, чтобы избавляться от вот этого отрыжки 90-х в архитектуре. 134-21-35. 134-21-36. Вы против. Вы говорите, ну удобно же, ну хорошие магазины, ну ходим мы. Что вам, зачем вам это? Ну бизнес, рабочие места, вы говорите. Вот. 134-21-36. Все, погнали. Вы, особенно ценно будет услышать тех, кто что-то видел из снесенного, из того, что осталось. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я как раз на Электрозаводской живу. Зовут меня Андрей.
Класс.
Вот. И вот как раз торговый центр, который снесли, ну, ему туда и дорога.
А как он назывался хотя бы, Андрей? Скажите,
Электрон.
Пожалуйста. Электрон. Ну, жуткое местечко. Вот, я говорю...
Абсолютно. Одна средняя Азия там работает. Ничего. Ну, жалко, конечно, там был хороший обменник, там прям по курсу почти ЦБ. И там тоже один магазинчик такой. Ну, все равно все там не очень хорошее, честно сказать.
Не очень хорошее.
Пивнушка там, шаурма, вот это всякое. И, кстати, между прочим, там рядом с ним прям такая пристройка была, тоже торговый центр. Ну, там вообще отвратительный. Там один этаж, секс-шоп, там какая-то еще...
Да, а вот смотрите, как называется вот этот торговый центр, который прям рядом с метро Электрозаводская, такой более-менее большой?
Серебряный дом. Ну, да, чуть-чуть более-менее, но бесполезный.
Ну, жуткий он, ну, скажите честно, жуткий. В него заходишь, и есть такое ощущение, что это крытый рынок. Это как будто ты вернулся в 90-е.
Все-таки не соглашусь с вами. Не прям.
Ну хорошо, это торговый центр класса люкс в городе Бузулук. Вот, понимаете? Но не Москва. Не Москва.
Не Москва. Ну там, да, вы правильно сказали. Это Электрозаводская, там много чего. Надо было с него, на самом деле, с этого района начинать. Вот, еще, честно говоря, эти развалины не видел. Вот очень горю желанием посмотреть. Возможно, даже вот успею до конца вашей передачи увидеть это. Mm-hmm. Вот. Ну, честно сказать, район ничего не потеряет абсолютно.
Не
с ребятками
потеряю.
Там общался, арендаторами. Ну, вот они говорят, да, действительно, где-то в июне им объявили, что съезд будет. Но они быстренько разбежались по соседним там.
То есть вы, как житель района, приветствуете этот снос?
Ну, да, в принципе.
А жалко, почему так?
Жалко.
Ну, да. Как бы, а что жалко-то?
Ну, хороший там обменный пункт был. Ну, серьезно. Mm-hmm. То есть было очень удобно.
Согласен.
В окраинах нет ничего.
Я понимаю. Спасибо большое. 7373-948. Мавзолей давно хочу снести. Отрыжка 20-х. Языческий секурат в сердце столицы, пишет Александр Фельдман. Это мы сейчас в сторону уйдем. А зачем вам сносить? Есть что посносить в Москве. Тем более, да, именитый архитектор ведь все-таки это все спланировал. Я имею в виду Мавзолей. Давайте Мавзолей пока пускай стоит себе как стоит. Не будем его трогать и уводить наш разговор в сторону. А вот конкретно по поводу снесенных объектов. Знаете, житель Электрозаводской говорит, ну там обменник был, но в целом туда ему и дорога, снесенному этому центру. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуй. Это Борода Лицо говорит.
Да, пожалуйста.
Я вот в субботу при мне сносили возле метро «Теплый стан». Конечно, такое зрелище веселое.
Да?
Но самое...
Ну вы плакали в этот момент, вы кричали, гады, сволочи, что вы делаете?
Не, ну да, жалко было, конечно, что водичку не купишь с утра. Но самое смешное, то, что за ними уже новые ряды стояли, прямо за этими снесенными. уже стоят новые готовые ряды, которые еще просто не заполнены никем и ничем.
Понял, спасибо. Межган пишет: зачем вы меня забанили? Самое смешное сообщение, которое я в последнее время читал. Человек, который считает, что его забанили, спрашивает, зачем мы его забанили, а я его сообщение вижу. Любое правительство должно нести ответственность за своих предшественников. Если стоит выкуп миллион, плати миллион. Если 10, платите 10. А сейчас обычный бандитский беспредел, говорит Евгений. Евгений, я же вас не спрашиваю, беспредел это или не беспредел. Если вы считаете беспределом, давайте вперед в суды доказывайте правоту свою. Меня интересует другое. Вот я житель района, я вижу, что что-то в районе строится или сносится. Как я к этому отношусь? Я забанен, спрашиваю? Да не забанены вы, успокойтесь, невозможно вас просто всех прочитать. Атриум бы снес, директор совхоза говорит. Атриум. Я не вспомню, где это находится Атриум. Это на Курской, которая что? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Андрей, Москва, кочевник. Хотел сказать, что вот не стал голосовать.
Ну и
потому
ладно.
Потому что, с одной стороны, сердце радуется, потому что все становится красивее и чище.
Красивее, да.
Но, с другой стороны, все как-то происходит в такой форме, что чувствуешь себя... не застрахованных, а вдруг от тебя придут и что-нибудь отнимут.
Подождите, а у вас есть ларек?
Нет, ларька нету.
А у вас вообще есть что отнять?
К сожалению, пока нету.
К счастью, потому что к вам не придут. Все, чувствуете себя спокойно. Знаете, человек звонит, говорит, боюсь, что-нибудь отнимут. Вы видите, что отнять? Да нет, у меня есть. Ребята, вот у меня нечего отнять. Я не волнуюсь по этому поводу. Не волнуюсь. Ну, может, кто-нибудь захочет там копейку BMW когда-нибудь у меня отнять. Ну, ладно, что, ну, такое тоже может случиться. Там, ну, на нужды революции, ну, всегда можно, значит. Шутка. 57% радиослушателей говорят, что они, в общем-то, радуются сносу всего этого из 90-х. Что осталось. Да и из 2000-х, наверное, тоже это осталось. 57%. А 43% говорят, мы печалимся. Печалимся, ребята. Ну, нравилось нам. Нам вообще нравится такое. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Андрей меня зовут. Вот. И я по этому поводу, знаете, пока самого не коснется, я тоже раньше в ладоши хлопал. Хотя я в Подмосковье это самое. Вот,
и вас коснулось. И вас коснулось.
А меня коснулось чуть-чуть по-другому. Как? У меня садовый участок, «Газпром» рядом. И вот так же я пришел с бумажкой, а мне как Собянин сказал... Хотя все легально получается, без взяток. А мне сказали, что вот эти бумажки. И теперь, мол, сносите, должно быть 150 метров. И я теперь вот этих людей, я понимаю.
Подождите, я должен понять. Вы что, земли, которые вам не причитались, взяли заборчиком обнесли, а вас попросили назад заборчик отнести или как?
Нет, вот как раз земли принадлежали, это все по закону, ну, выделили там еще отцу как участника.
Ага.
Вот. И все оформлено как положено. А вот прошло 28 лет,
и
теперь нарисовался «Газпром», который говорит, сносите дом. И я вот теперь понимаю этих...
А денег дали они вам?
Ни копейки.
А судиться будете с ними? Если...
Судился.
Так.
Вот насчет суда как раз. Раньше я тоже смеялся, как в «Кавказской пленнице», что, мол... Наш советский суд самый там честный и прочее.
Гуманный.
А попал в наш суд российский и прослезился.
Почему?
А потому что, знаете, грубо говоря...
Не ты помогли.
Ты говоришь одно, а тебе решение выносят совсем другое.
Несправедливо, вот. Нечестно было все. Я понял вас, спасибо большое. Я понял, вы на своем примере говорите, что... Ну мало ли, вот у меня с участком было, вдруг здесь так же... Слушайте, я не могу, я вот, знаете, как скажу, во-первых, я не юрист, во-вторых, конечно же, я не знаю всех подробностей вашего дела, да, не знаю. То, что вы рассказываете, звучит как гадство полнейшее, то есть вас, ну, явно обманули, да, вас несправедливо отняли у вас землю. Вот, это то, что вы рассказываете. Вторую сторону мы, конечно, не послушаем здесь. Проблема есть в одном. Чем, например, ваш случай точно отличается от того, что мы наблюдаем здесь, в Москве? Вот есть ваш участок, он где-то в Подмосковье. От нас он далеко, и от наших глаз он далеко. У вас есть какой-то спор там с «Газпромом», вы говорите. Ну, хотелось бы, чтобы он решался по обоюдному согласию. А здесь же речь идет о другом. Здесь есть Москва. Москва. Столица. Большие должны быть. Вот предполагается, красивые улицы. Должно быть так, кто-нибудь из другой столицы, другого мира приезжает и говорит, Москва, А он приезжает и видит торговый центр «Электрон» на Большой Семеновской, говорит, боже мой,
о, господи, боже мой, это, говорит, какой-то отсталые люди, говорит он, с катастроф, и они так живут. Это у них называется торговый центр? Мама родная. Ну, 7373948. Вот видите, то есть я об этом говорю. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, это Спира. Я хотел бы вот там другую сторону рассказать. Смотрите, у нас в районе построили такой нелегальный торговый центр. В нем был кинотеатр, всякие кафешки. Но в этом районе больше не было развлекательных вещей. То есть мне в кинотеатр приходилось ездить... две станции. И в один прекрасный момент все приходят в этот магазин. А, да, там еще же есть круглосуточный магазин продуктов. Это немаловажно. Вот. И однажды приходишь, а судебные приставы его вклеили, мол, типа незаконно. И жители этого района подписывали петицию, чтобы этот, скажем так, нелегальную застройку как-то легализовали его.
Так.
То есть не всегда плохо, когда есть вот какие-то моменты.
Когда вам такие. Просто удобно. Я прекрасно это понимаю. Но с другой стороны, представляете, это мы завтра можем с вами, ну так чисто теоретически, прийти в какой-нибудь двор, который нам понравился, построить там какое-то здание и там что-то продавать. Жильцам это, наверное, понравится, потому что близко. Но к нам придут и скажут: ребята, а вы не обнаглели? Типа, а где документы?
Не, сейчас объясню. Там раньше была территория рынка. Когда рынки сносили, построили торговый, по-моему, даже трехэтажный с подземным паркингом.
Я так еще, знаете, подозреваю, что это сделали те же самые люди, которые держали рынок до этого там. Ну, я так предположу. Алло! Эй, ай-хай! Куда? Пропал человек. Пропал человек. Так было интересно. Я только вошел вот в этот раш диалоговый, и все. По вашей логике, что ТТК или даже Садом кольцом от Москвы надо отрезать и в область отдать? А что? Будет сельцо Перово Московской области, зато в Москве все красиво, культурно, никаких гвоздик, пишет Александр Фильмин. Александр, вы что там, белины объелись сегодня? Где это вы такую логику-то у меня узрели, услышали? А? Значит, по моей логике, в Москве должно быть чисто и красиво. Вот моя простая логика. Москвичи заслужили чистый, красивый город. Перово, кстати, район, раньше и не был Москвой. Как, например, и район Люблино не был частью Москвы. Но Москва разрастается, и это факт. И, естественно, все районы Москвы должны быть красивыми. Человек пишет еще один, смотрите. Он говорит... Мол, какая нам вообще разница, что у вас там в Москве происходит? Жителям России и всем остальным это неинтересно. Значит, слушайте внимательно, сейчас я объясню. Первое. Москва – это город, определяющий политическую повестку всей нашей страны. Да и любую повестку. Экономическую, какую угодно. Москва – это город. Вот, знаете, есть даже теория у нашего главного редактора, что есть один город в России – это Москва, а все остальное – это села и деревни страшные. Вот, но не суть. Я просто скажу, Москва – это столица, Москва определяет смыслы для всей России, да еще и для близлежащих стран. А иногда и для тех стран, которые не очень близко, но у них сложная ситуация, типа Сирии. То есть Москва – это центр, очень серьезный, который руководит смыслами. Направляет эти смыслы. Значит, а то, что происходит в Москве, рано или поздно будет происходить и в регионах. Рано или поздно будет. С отрывом в 10-20 лет, но будет. Условно говоря, сейчас приведу пример. Революция происходит в Москве, и постепенно, там, раз сменилась власть, ну, такое, знаете, в истории бывало, сменилась власть, а регионы потом потихонечку, полигонечку как-то начинают с этим работать. Кто-то спокойно принимает, кто-то разговоры ведет о сепаратизме, ну, это я вам примеры из 90-х привожу, ну, знаете. Ну, так или иначе, им приходится под эту действительность подстраиваться и с этой действительностью как-то мириться. Так же и здесь. Если мы говорим о благоустройстве России в целом, разговор ведем, то, естественно, благоустройство это начинается с Москвы, со столицы. И да, Москва здесь всегда была и будет первой. Но очередь за Москвой держат другие города. Сначала крупные города, многомиллионники, потом миллионники, а потом и малые города. То есть, на мой взгляд, это так устроено. Может быть, дорогие друзья, я ошибаюсь, но, по-моему, так было всегда. Москва задавала некое направление, как сейчас говорят, тренд, и другие постепенно, с годами, начинали в этом направлении двигаться. Вот и все. Поэтому, если уж в Москве сараи стоят, в красивых, вполне себе нормальных районах, нормальные районы, красивые, стоят сараи, понастроенные в определенный момент, то что ж удивляться, когда ты приезжаешь в глубинку? Там уж, ну, как бог на душу пошлет. Кто как построил, тот так и построил. Что есть, то есть, уж извините. И, естественно, я за то, чтобы и в городах малых было красиво. И, действительно, центры в малых городах, вот если ездить по Золотому кольцу, я уже об этом говорил, они хороши. Но дальше центра все обычно печально, все обычно уныло. И ведь вам это самим не нравится. Вы ведь сами, когда путешествуете по России, те, кто путешествует, говорите, ну, конечно, не Европа. Так а почему не Европа, ребят? А почему бы и не стать Европой? А почему бы в этом направлении не двигаться? Начав, естественно, абсолютно точно со столицы, а потом продолжив в других городах. А лучше бы даже не продолжать в других городах, а параллельно с движением, которое наметилось в столице, это движение начать в других городах. 7373948. То есть у меня вот такая логика. Может быть, она неправильная, вы мне объясните, как на ваш взгляд обстоят дела. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. На мой взгляд, все правильно, нужно их сносить. Я не могу понять, почему все винят какое-то правительство. Это как вот ты купил наркотики, а потом обвиняешь то, что вот политики не предотвратили. У меня товарищ купил себе права нелегальные, его поймали. И он тоже как бы говорил... Вот,
не, ну вот, здесь другая ситуация. Вина. Здесь другая ситуация. Понимаете, это как в начале 20-го столетия. Сначала говорят, кокаин – это не наркотики. И знаменитые писатели, психологи, философы, да и просто простые люди, они начинают употреблять этот кокаин. Потом говорят, оп, стоп, ребят, это наркотик. И вот сегодня именно такая ситуация. И есть люди, которые продолжают утверждать, да нет, раньше же было не так, а есть люди, которые говорят, вообще-то да.
Ой, не знаю, мне что-то подскажет, что те люди, которые в таких местах ставили ларьки, понимали, что это не совсем легально.
Они это понимали. А вот до некоторых наших слушателей, вот смотрите, их, я сейчас вам скажу, какой процент. 43% они говорят, что их сносят, хорошо же.
Да что ж, ну, не знаю, ведь человек, который что-то делает неправильно, он же внутри-то понимает, что вот так нельзя, что в любом случае придет ответственность. Ответственность пришла, в чем проблема? Магазинов в Москве просто куча. Честно, не вижу необходимости того, что вот нужна строгая необходимость где-то выстраивать такие же ларьки.
Более того, я вам скажу так, хуже всего с магазинами в центре, но центр от этого только лучше.
Именно, и я сейчас здесь с вами не соглашусь. В центре было очень часто, у меня никогда нет проблем что-то себе купить. Ну, за исключением кухонного комбайна.
Я вам честно скажу, автомобиля. Единственная проблема с любой покупкой, которая в моей жизни возникает, она обычно упирается не в геолокацию, а в отсутствие денег.
Вот.
То есть вот их нет и не купишь.
Нормально.
Ну да, а когда они есть, как бы, я доеду до магазина, дойду, у меня это не проблема. Даже доставка еды сейчас есть. Ребят, вопрос денег только. Александр говорит, что в Европе инициатива благоустройства идет от людей, а не от властей, которые думают, что им якобы виднее, пишет Александр. Ну, Александр, я готов спорить с этим тезисом, готов спорить, потому что, судя по тому, по тем вещам, которые я слышал от людей, проживающих в том числе и в Германии, а уж более европейской страны, я себе, не могу представить. Вот, судя по их комментариям, их ой как заставляют делать определенные вещи. То есть положено красить забор в определенный цвет, забор должен быть определенной, допустим, высоты, или в некоторых европейских странах тебе говорят, забора быть не может здесь. Вот, например, я был в Дании, да? Не может быть забора, все, забора не может быть. Вы можете посадить какие-то кустарнички, чтобы это было красиво, но вы не можете поставить забор. Ни полметра, ни метр, ни два метра, не как у нас, понимаете? То есть я предполагаю, что построить торговый центр невнятного вида где-нибудь в центре Гамбурга у вас вряд ли получится. И даже на окраине Гамбурга у вас вряд ли получится. И я думаю, и в других городах, и в Берлине не получится. Потому что это вызовет некое недоумение. Вряд ли у вас получится, как у нас это часто происходит, потому что у нас иногда свободу путают с понятием воля, вольница. Да? Вряд ли у вас получится взять и перенести забор на 2-3 метра к соседу куда-то. Взять, что-то закрыть. Там, где нельзя жарить шашлык, начать жарить шашлык. Как у нас иногда, знаете, жарят барбекю, шашлык даже прямо на балконах. Ну, на балконах. Есть люди, они жарят шашлык на балконах. Вот, пожалуйста. То есть это вряд ли у вас получится в другой стране. Как раз в европейской. Поэтому про инициативу снизу, здорово говорить, и прекрасно, что инициатива снизу есть, и более того, судя по нашему голосованию, а это 57% на стороне сноса всяческой отрыжки 90-х, инициатива снизу и у нас есть. Но ведь и инициатива сверху должна быть. Мы же понимаем, что когда у нас даже есть инициатива снизу, а сверху глухо, ничего не получается. Тут, конечно, в связке надо работать. Вот это мой взгляд. Сейчас мы должны уйти на новости, после этого продолжим. Зря вы Европу ругаете. Может быть, вы не можете установить, скажем, забор без согласования с мэриями и соседями, зато ваша частная собственность там прикосновенна только по решению суда, а не по желанию левой пятки какого-нибудь превосходительства, пишет Александр. Как понимаю, вы понимаете, мы здесь обсуждаем снос ларьков и прочего незаконного, построенного в Москве, хотя некоторые утверждают, что это законно. Я Европу не ругаю. Более того, я всячески поддерживаю старания наших европейских партнеров и их лидерство в этом плане по поддержанию красоты собственной территории, собственной страны, собственных городов. И это замечательно. А то, что вы говорите, документы были по решению суда. Ну, слушайте, ну как это можно обсуждать всерьез? Вы же знаете, как бизнес делался в 90-е. Вы прекрасно знаете, как выдавались определенные разрешения. Вы понимаете, есть разрешение суда, не суда, а есть некое разрешение, мы разрешаем вам построить торговый центр. Этот торговый центр строится на коммуникациях, на которых нельзя строить, в нарушении другого там закона, который существует. И приходит новая власть, говорит, ну, нарушен закон. Тебе говорят, ну, у нас есть разрешение. Ваше разрешение выдано с нарушением закона. Все. Ну, что это непонятно? Это первое. Второе, я все-таки не могу до сих пор для себя одну вещь понять. Я не могу понять вот эти 43% на голосовании у нас. Они говорят, нам очень жалко, что сносит. Вам, ребят, а вы за кого так переживаете? Вы переживаете за тех, кто построил магазины, в которых вас обували по полной программе? Обували не в смысле там продавали обувь, а в смысле с накрутками в 200-300% продавали вам то, что можно было купить дешевле. Вы переживаете за тех людей, которые потеряют этот бизнес. Вы понимаете, незаконный левый бизнес по незаконным бумагам на незаконной территории, которая как горожанам, в принципе, принадлежит вам. Ну, территория принадлежит вам. Там мог быть парк. Понимаете, вы там могли гулять с детьми. Там все что угодно. Просто трава могла, где вы с собакой могли прогуливаться. Это такая общая территория. Ее застраивают какими-то сараями. И вы переживаете по этому пункту. Говорите, частная собственность теперь у нас прикосновенна. Ну, у нас, давайте будем честными, проблемы с частной собственностью были, конечно, были. Наверное, они в какой-то мере и остаются. Наверное. Но здесь речь идет не о частной собственности, по факту. Здесь речь идет о том, что определенные люди в определенное время, когда можно было купить разрешение, покупали это разрешение, договаривались, заносили, давали взятки, брали взятки. И на этом обогащались. Ну и они вам не друзья, они вам, не товарищи, это не ваши знакомые. На вас им наплевать. А снесут этот торговый центр, у этого человека уже есть другой торговый центр. Ведь сносят те центры торговые, которые стоят, ну, смотрите, даже рядом, вот на Электрозаводской, да? Хотелось бы, я говорю, чтобы снесли там все торговые центры, но сносит определенный, который стоит на коммуникациях. Это уже пояснялось не один раз. То есть хорошо было бы, на мой взгляд, на мой вкус, да, если я доверяю своему вкусу, хорошо было бы снести там практически все, что это ужасный район в этом плане. В плане того, какие там торговые центры понастроены. Катастрофическое место. Юго-Восточная Азия по восприятию действительности. Грязное, ужасное место из 90-х. Не Москва. И я не думаю, что жители района очень сильно этому рады. Правильно? Правильно. Наверное, правильно. Но не сносят эти здания. Не сносят ужасный вот этот серебряный, как-то я забыл, как он называется, торговый центр. Не сносят же его? Нет, не сносят. Почему? Потому что он стоит, получается, по закону. И он будет там стоять. Хотя он ужасен. Катастрофичен. Ничем не лучше того, что сейчас снесли. Вот этот электрон. Просто электрон совсем в наглую был построен. Совсем. Уж ладно, мы говорим, никто не учитывает некую архитектурную, там, ансамбль архитектурный. Никто не учитывает, как это смотрится. В целом, в ландшафт вписывается, здание не вписывается. Строят, как попало. Ужасные, выглядящие убого здания, совершенно не подходящие по внешнему виду к тому, что там было раньше. Но строят. Ну уже ладно, плевать. Ну, реально, можно хотя бы не строить на коммуникациях? Ну, а если вы построили на коммуникациях, что? Нарушает закон. То чего вы нам бумажки суете? Какие-то, якобы, что у вас есть разрешение. Ну, есть у вас липовое разрешение, которое вам выдали с нарушением закона. Это ваша проблема. Это ваша проблема, а не наша. Это не проблема жителей района, которые вынуждены ваш сарай наблюдать. Это не проблема тех служб, которые должны каким-то образом проникать в эти коммуникации, добираться до них, до этих труб. Каким-то странным образом. Потому что вы построили там здание. Понимаете? То есть я не могу до сих пор уяснить одну вещь. У нас очень много проблем с инфраструктурой в России. У нас колоссальное количество проблем с инфраструктурой в Москве. Вот даже эта большая Семеновская улица, где снесли этот сарай. Ну какой там асфальт? Ужасный асфальт. Разметки нормальной нет. И вместо того, чтобы быстро избавиться от грязи, вместо того, чтобы быстро избавиться от уродства и дальше уже думать о развитии территории, дальше думать, мы сидим и обсуждаем эти сараи. Ну сколько можно их обсуждать? Сколько можно об этих навозных сараях говорить? Это ужасно. Это как шить носки на лампочке. Ребят, может быть, были времена когда-то в России, когда, ну, трудно было найти носки, и их сидели и шили на лампочке. Ну, зашивали эти дырки на носках. Ну, есть такой факт. Но сейчас другие времена. Другие времена. И да, можно зашивать носки сидеть до упора. Но надо их купить и задуматься о чем-то большом. Держи пальто, а думать надо о великом. Ну что, сколько можно ковыряться в этой рухляде? Объясните. Начали сараев, закончат хрущевками и брежневками. Александр говорит. Александр, сносили хрущевки в Москве. И это было счастье. Это было великое счастье для москвичей, которые получали нормальные квартиры в новостройках. Я лично знаю семью, у которой снесли пятиэтажку, ну, они не принадлежали, у них была в Кузьминках квартира двухкомнатная в пятиэтажке. И этой семье дали двухкомнатную квартиру в новостройке на Авиамоторной 15. Знаете такое? Нет, не знаете. Я просто знаю хорошо это. Лефортово район. То есть ближе намного к трешке, лучше район, все, пожалуйста. Квартира, естественно, больше. В два раза она, считай, больше. Счастье неимоверное. Люди ликовали. Сейчас эта программа заморожена, насколько я понимаю. Ничего особо так не выдают. И ничего особо не сносят. И люди живут в хрущевках, которые, ну, рассчитаны были, я не могу сейчас припомнить, по-моему, 20-30 лет у них срок службы. Уже намного больше лет. Уже намного больше. Ну, учитывая, что это 60-е, значит, а сейчас уже 40-50 лет уже живут. То есть, в принципе, там 20 лет... 15 лет, как это все должно было само уже рухнуть, и в это страшно заходить. Я не просто за то, чтобы сносили хрущевки, а потом, когда ресурс выработают брежневки, я абсолютно за это, обеими руками. Конечно, не выселяя людей на территорию Новой Москвы, а предоставляя им жилье, чтобы оно только было не хуже уровнем, в тех же районах, где они жили, или ближе, лучшие условия. Это, по-моему, была потрясающая программа московская. Великолепная. Когда тебе, извините, сносили хрущевку с квартирой стоимостью в 5 миллионов, а выдавали двушку нормальную в нормальное жилье стоимостью 15 миллионов. Это плохо или хорошо? Да это обалденно. Это просто великолепно. Ребята, у меня есть даже люди, и это факт, которые покупают специально квартиры в хрущевках, предполагая, что их снесут и им что-то взамен дадут. Поэтому, да, начали с этих сараев, и я надеюсь, что продолжат хрущевками и брежневками. И людям дадут нормальное жилье. Нормальное, которое соответствует современным стандартам качества жилья. Потому что люди живут в сараях. И я это знаю не понаслышке, Александр. Почему? Потому что я сам живу в таких квартирах уже 11 лет. 11 лет я так живу. Я знаю, как там жить. Жить там плохо. Люди там не шикуют. И они хотят нормальные квартиры. И если им перепадет, фу, Я только руку пожму им. Скажу, слава богу, ребята, вы это заслужили. Вы так долго мучились в этих ужасных хрущевках. Хрущевки, это же переходный этап был. Из коммуналок расселили в хрущевки, потому что люди наконец-то получили свой угол. Хотя некоторые говорят, что в коммуналках было, ой, как хорошо жить. Ну ладно, получили свой угол, это было счастье, это действительно был нового уровня жилье, комфорт нового уровня был. Также с торговыми центрами. Вдруг вы вообще в 90-е получили торговые центры, которых не было. Вы увидели изобилие продуктов. Вы могли достать рукой, и, пожалуйста, купить все, что хочешь. Пусть это было низкого качества, китайский ширпотреб, какая-то дрянь, но она была, вы получили. Ну, по-моему, мы уже присытились этим, нет? По-моему, из хрущевок хорошо было бы переехать в новые комфортные квартиры. По-моему, хорошо было бы нормальные торговые центры строить по всем правилам и законам, как архитектуры, так и инфраструктуры, которая там есть. Ну, надо же как-то нам вырываться из этого жуткого века, концовки нашего века 20-го. У нас жуткая концовка 20 века была у России. Советский Союз, Россия. Надо же как-то вырываться из этого. Ну все, хватит. 7373-948. Или я не прав, или я концептуально ошибаюсь. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Владимир, вас постоянно слушаете.
Да, Владимир.
Владимир.
Да, Вадим, пожалуйста.
Но все-таки я, допустим, против сноса вот этих маленьких магазинчиков.
Да,
я
почему?
Я не знаю, Алексей, ходите ли вы в магазин или нет.
Вот. Хожу. Ну, я ходите, же ем, да? Наверное, что-то, да.
Да, да, да. И вот если раньше как-то были овощные ларьки, где можно было купить нормальных овощей,
да.
То, что продается
возле...
в сетевых магазинах, то да. Можно сразу выбрасывать на помойку.
Согласен с вами. Омерзительные овощи продают в сетевых магазинах. Возле моего дома предприимчивые ребята, то ли из Узбекистана, то ли откуда, у них развальчик такой небольшой возле гаражей. Они стоят, продают эти помидоры. Но я покупаю у них. Вот как-то
ну,
так.
Ну, а сейчас вот я еду по улице, я их просто не вижу, этих овощных развалов, которые раньше были.
Даже ну, вот арбузные развалы точно есть.
Не, ну арбузные мы не берем в расчет. Как бы, угу. Мы берем картошку там.
Хорошо, но это и не были капитальные какие-то строения, то, о чем вы говорите. То есть я не против развалов, это удобно и хорошо, когда там вкусные продают действительно хорошие овощи. Но это же не капитальные строения.
То есть, нет, не капитальные. Но все равно были маленькие магазинчики, за которые надо купить там, я не знаю, там соль, сигареты.
Ну, я понял. Я вот недавно, вот 2-3 дня назад, да, был у товарища своего, ну, не 2-3 дня назад, в пятницу я был. А, ну да, 3 дня назад. Значит, Щелчок район. Улица, ой, как же, Уральская, что ли? Я вот не
ну,
могу.
Да, есть такая.
Вот. Значит, я зашел, там стоит магазин «Пятерочка», и рядом стоит какой-то внутренний магазин. Ну, только, не знаю, местные что-то делают. Значит, заходишь. Вареная кукуруза у них лежит, раз. Тут лежат под ногами какие-то арбузы. Здесь они продают табаки. Здесь у них алкоголь. Здесь еще что-то. Какой-то шалман. Пьяные люди рядом ходят. Продавцы разговаривают так. Че тебе? То есть оно, конечно, наверное, неплохо, что у них можно что-то купить. Но ведь это прошлое. Давайте вот все-таки...
Ну, а будущее? А какое оно будущее?
Будущее должно... такое. Надо требовать от этих магазинов, ритейлеров крупных, чтобы они нормальные овощи продавали, а не дрянь пластиковую. Эта проблема есть. И эту претензию надо предъявлять, я думаю. По крайней мере, не покупая, наверное, у них эту продукцию гнусную. Здесь
ну,
да.
Наверное, да.
Здесь да. Я согласен. Я вот, смотрите, когда вы говорите, ходите, наверное, в магазин. Ребята, ну я не небожитель. Пока. Ха-ха. Я бы с удовольствием. Я честно признаюсь, честно. Будут большие деньги. Ну, не буду, может, я ходить в магазин. Может, меня там будет какая-то гувернантка ходить. Мне плевать, кто будет ходить. Кто-то будет ходить. Но сейчас я не бедствую и не жалуюсь. Нет, нет, я не ною. Нет. Нормальный, хороший, стабильный заработок у меня есть. Но я не транжир. Не транжир, по своей сути, да? Нет у меня такого. Я не люблю бросаться финансами в одну и другую сторону. Я иду в магазин, да. В магазине омерзительные, абсолютно обычно. Что в «Пятерочке», что в «Азбуке вкуса», везде. Омерзительные овощи. Просто дрянь. Просто дрянь. Единственные помидоры, которые можно есть, это помидоры черри. Это абсолютный факт. Все остальные дряны. Опять же, вчера подхожу к развалу, вот возле дома у меня есть, да, я подхожу, я говорю, давайте помидоров мне отсыпите, значит, они мне розовые помидоры, все, кладут, хорошие помидоры, я цену уже не помню, вот, прихожу домой, думаю, ну, сейчас я поем настоящий помидор, я разрезаю, они зеленые внутри, ну, белые, белесые какие-то, Что значит? То есть гарантии и здесь нет. Гарантии и здесь нет. Более того, с теми санкциями, которые у нас введены, ну, а вы знаете, у нас есть, да, контрсанкции, надо сказать, что, конечно же, качество овощей, оно, на мой взгляд, оно понизилось в целом, как и фруктов. То есть купить нормальные мандарины, давайте будем честными, практически нигде нельзя. Просто сухая дрянь, пахнет мандарином, здорово, выглядит классно, на вкус дрянь. Но я вас предупрежу по поводу того, куда развиваться, да, вы говорите. Я был в Италии, город Римини. Думаю, пойду-ка я куплю себе помидоров. Ведь итальянцы это люди, которые обожают помидоры, у них везде в пасте помидоры, везде все, помидоры, все, томаты, да. Но я пришел в сетевой магазин, и я в Римини, в сетевом магазине купил помидоры. Я вас удивлю, но это точно такие же помидоры, как у нас в Пятерочке или в Магните. Такие же пластиковые, дрянные, не буду говорить ГМОшные, но может быть и так, помидоры. Которые хорошо выглядят, хорошо лежат, хорошо транспортируются куда надо, но на вкус полная дрянь. К сожалению. Потому что вкусные помидоры, они как-то на грядочке растут. Потому что вкусные помидоры, их не довезти до нас. А пока довезли, они стали невкусными. Потому что хорошую клубнику, если брать клубнику, и это факт, можно купить только, по моему наблюдению, в совхозе имени Ленина. Я сейчас никого не рекламирую, да, Грудинин мне не платил. Но это факт, на мой взгляд. Потому что ту клубнику, которую я беру откуда-то привозную в магазине, это не клубника. На вид здорово, пахнет хорошо, на вкус трава. Проблема в развитии сельскохозяйственном еще здесь. То есть это мы сейчас уйдем вообще в сторону. Проблема в том, что товары должны быть не только привозные откуда-то, но и наши здесь выращенные. Тогда это будет совсем другое качество. Которые сегодня сняли... И сегодня же, ну вот с куста, сорвали помидор? Вы говорите, сорвали помидор с куста. И тут же он у вас на столе. Тогда он будет, да, вкусный. И это не зависит от торгаша в лавке. Это не зависит от ритейлера. Это зависит от того, что эти помидоры вообще есть. Или их вообще нет. Ну, учитывая то, что у нас жесткая сезонность и 9 месяцев зимы, я понимаю, что тогда, в таком случае, мы помидоры будем есть или огурцы только летом более или менее нормальные. А зимой они либо будут тепличные, либо привозные, лёжкие, но при этом опять безвкусные. Правильно? Вот поэтому в Римине и прочих городах туристы всегда ходят за овощами и фруктами на рынок, где свое, как и у нас. Ключевое слово «свое», пишет Инна. Абсолютно верно. Но ведь в Москве существуют ярмарки выходного дня. Вот я говорю, есть вот... Район Перово, в котором я живу. А рядом есть район Новогиреево. Так вот там, перед торговым центром, по-моему, там какой-то торговый центр, кстати, ужасного вида, и кинотеатром Киргизия, есть небольшой рынок. И, насколько я так понял, он согласованный, абсолютно организованный. Там вроде бы даже есть какие-то плашки, мол, это от Москвы, там мэрия согласовала. На этот рынок можно прийти, и на этом рынке, а он там постоянно стоит, можно купить нормальные помидоры. И нормальные огурцы, и нормальные грибы, и нормальную зелень. Не такую, как в магазинах. Вот она, пожалуйста, вам доступность. Заезжайте на рынок покупать. Какие проблемы? Какие проблемы? Вот оно. Метро рядом. Трамвай. Трамвай. Нет, там нет трамвая. А нет, там трамвай. Трамвай рядом. Автобусы рядом. Газельки всякие разные. Но сейчас даже не газельки, у нас иностранные все эти маршрутки. Вот они. Вот ты зашел на рынок, вот ты купил, вот ты сел в общественный транспорт или доехал на машине до дома, километр, все. Пожалуйста, у тебя свежие овощи, свежие фрукты, и ни лавочка тебе не нужна, и ни магазин тебе этот не нужен. Правильно? Или неправильно? Помидоры везут зеленые, пока едут, краснеют, но внутри зеленые. Да, 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 именно об этом. С ритейлеров можно что-то потребовать, когда есть конкуренция, когда они боятся, что ты уйдешь к оппоненту, а когда у них монополия. Я понимаю, Александр. Ну как только, Александр, да как только у нас появились санкции и антисанкции, я начал замечать на наших прилавках, да, товары наших производителей, молочную продукцию. Какой-то шоколад, белорусский шоколад я начал видеть. А до этого я почему-то видел продукцию чужую. Я пытался разобраться в этом вопросе и задавался им, и задавал его тем, кто в этой среде крутится. Огромные деньги представителями, компаниями, которые хотят свой, так скажем, ну, лоток, не лоток, как хотите, так и называйте, свой прилавок именной, платятся за то, чтобы именно их товар стоял там. Соревноваться нашему местному производителю с гигантами, такими как... Проктор энд Гэмбл какой-нибудь, там, компания Джонсон Джонс, все, не сможет наш производитель с ним соревноваться. Это бесполезно, это гипер. Это огромная транснациональная корпорация, как сейчас принято говорить, которая торгует во всех странах. Она любого нашего производителя сожрет. Поэтому на правительственном уровне, на властном уровне и на, самое главное, частном уровне, когда вы идете в магазин, должна быть поддержка отечественного производителя. Конечно. А если ее не будет, ребята, да нет, дело здесь не в конкуренции. По качеству, когда ты берешь наш продукт, ничем он не хуже, а то и лучше. Вот есть всякие йогурты питьевые. Я вот честно скажу, есть такой какой-то там Александров, что ли. Вот Александров, он такие сырки делает, еще что-то. Я так понимаю, это наш человек. Ну, раз название такое. Может, я не прав, я дальше не разбирался. Мне больше нравится он, чем какие-то зарубежные. Да, порой это дороже. Да, порой. Но это опять другая тема, понимаете? Каждую из этих тем можно развивать. Каждую. Но я говорю еще раз. Хочу донести одну мысль, которая, по сути, формулируется в одном вопросе. Чего вы держитесь за это позорное, ужасное прошлое? Ужасное. Ужасное прошлое. Эхо 90-х. Ужаснейшее. Катастрофичное. Почему вы не считаете, некоторые из вас, что вы достойны лучшего, красивого магазина с нормальными товарами? Порой, конечно, это не так, но стоит это требовать. И мы будем голосовать рублем в этом плане. Потому что когда я прихожу в омерзительный магазин «Дикси», я не хочу там ничего покупать. И я выхожу из этого магазина. Я не покупаю. Потому что я не люблю, когда мне предлагают что-то тухлое и вчерашнего дня. Да, мне это не нравится. Я иду в другой магазин. Понимаете? Если овощи в этом магазине отстой, я не буду их брать. Я пойду на рынок и возьму там. Завтра, послезавтра, послепослезавтра, если все так будут делать, по-любому ритейлерам придется пересмотреть свою политику в отношении тех же самых овощей. Никуда они не денутся. Потому что если у них не будут покупать, у них будет падать выручка. Если у них падает выручка, извините, они уходят в минус, они теряют бизнес. Они не могут красиво отдыхать и тусоваться. 7373-948, телефон прямого эфира. Рынок, он тем и хорош, что ты можешь голосовать рублем. И когда вы ходили в пердежные лавочки, которые сейчас сносят, вы ведь за них голосовали рублем. Условно говоря, если бы их не снесли, они бы были вечно, вечно ужасные, вечно уродские, вечно гнилые по своей сути здания, в которые вы носили свои честно заработанные кровью и потом рубальки. Вот. А вас там не уважали и не будут уважать. Я не говорю, что ритейлеры сейчас вас любовью прониклись крупные и стали вас уважать. Вот. Я говорю о том, что конкретно в этих местах вы были никем. И отношение к вам было соответствующее. Поэтому я вообще не могу, по сути, понять, чего вы за них так врубаетесь-то. Какая частная собственность? Ребята, эти люди не имеют никакого отношения к вам. Они строили незаконный бизнес, обогащаясь на вас незаконно, действуя незаконно, в поруке, да, с незаконной властью и незаконными разрешениями. Все. Обогащая чиновников очередных, как всегда, обогащая жирующих и так уже людей, а на вас абсолютно наплевать, ну, просто плюят на вас, да? Все. Поэтому не понимаю. Вот хоть убейся. «Дикси» — нормальный магазин, в своем сегменте не худший. В любом случае, лучше, чем ларьки, говорит Макс. Ну, я тут спорить не буду. Если вы так считаете, то пожалуйста. Кроме копейки и шершавого языка ничего нет, вот и язвишь, говорит Луноход. Да, Луноход, мне все равно, есть у меня что-то или нет. Я не язвлю в отношении тех людей, которые, не обходя закон, а руководствуясь рамками закона, да, в рамках закона, строят для вас нормальные магазины. Все. А остальных, я как считал, барыгами. И, по сути, преступниками. Так я и буду считать. Хотите им отнести свой рубль? Так отнесите просто так. Отнесите. Найдите самые омерзительные, гнусные места и носите туда свои деньги. Вам же их дарят, правильно? Вы же их не зарабатываете. А к вам пусть по-сволочному относятся. А вы держитесь за них. Поборитесь за этих людей. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов 5 минут, понедельник, август, день 29. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. С таким менталитетом, Алексей, вам бы на Патриках жить с богемной публикой и прочей интеллигенцией. Даешь патрикизацию всей Москвы, пишет слушатель. Отвечу коротко. Страшно далеки они всегда были от народа, а мне это не нравится. Такие оды поешь Собянину, ты любого беспредела оправдаешь, скажи просто, такова редакционная политика, самому не противно, говорит 27-й. 27-й, я же не определяю редакционную политику, это раз. Но если вдруг мой взгляд совпадает с редакционной политикой, и наша редакционная политика заключается в том, что москвичи должны иметь потрясающий, красивый, европейского качества город и европейского качества жизнь, то, конечно, да, абсолютно точно, да, да, конечно, такая редакционная политика. Тогда я абсолютно согласен во всем, готов поддержать редакционную политику от и до. А если наша редакционная политика, допустим, заключается в том, что вы должны жить в сараях, и вы достойны вот где-то отираться в этих сраненьких строениях 90-х, в этих плевках, в этой отрыжке, в этом позорище, которое стыдно показать любому человеку, который знает, что такое инфраструктура, то тогда я против редакционной политики, я восстаю, я просто революционер в таком случае эфирный. Поэтому, в общем-то, если Собянин делает хорошие вещи, так о чем мне на него наезжать-то, собственно говоря? Потом, если бы я это когда-то хоть раз в жизни сказал, что я за ларьки, это так удобно. Но я ни разу такого не говорил, поэтому мне, в общем-то, очень-очень хорошо. Более того, я же выходец из таких мест, где до уровня Москвы инфраструктурного далеко, далеко, сильно далеко. Меня это всегда очень сильно расстраивало, и мне всегда хотелось, чтобы регионы были как минимум под стать Москве, да? Поэтому я здесь последователен. Я последователен. Может быть, когда-нибудь мне покажется, что мне очень нужен ларек возле дома, пусть будь он засранный какой-нибудь. Может быть, мне когда-нибудь понравятся эти пивнушки с разливухой, возле которых трутся бомжи, всякие разные алкаши вонючие. Может быть, когда-нибудь я подумаю, что это замечательно и потрясающе. Мне понравится шелуха семечная где-нибудь возле моего подъезда. Может быть. Люди меняются. Пока нет. Пока нет. А почему только Москва должна жить, другие регионы не Россия, говорит 520-й. Ребят, я так чувствую, что у нас есть некоторые слушатели, которые подключаются в какой-то определенный момент, и так раз, и типа надо что-то написать. Я же вам сказал, я считаю, что все регионы должны жить хорошо, но Москва всегда впереди, а регионы должны другие равняться на Москву, и если в Москве гнусно, то в других регионах тоже гнусно, а если в Москве хорошо, то есть хоть на кого равняться. Понятно или нет? Нет? Было бы честно в данной ситуации прилечь того, кто подписывал документ, а что можно строить, что нет, говорит ВС. Вы про ту власть? Было бы честно. Но какое наказание понес Лужков, допустим? Лужков понес такое наказание. Его отстранили за несоответствие. Насколько я помню. Вот. Все. И вы хотели бы, чтобы его посадили, чтобы его расстреляли, или вы что хотели бы? Я не сторонник этого. Я бы хотел, чтобы ошибки прошлого были исправлены в кратчайшие сроки, а не над кем-то устроили расправу, гражданскую или действительную казнь. Меня это мало интересует. Я знаю, что от расправы над Лужковым и прошлой какой-то властью ничего, в общем-то, не поменяется, кроме того, что кто-то утолит свою жажду крови. Хотя она неутоляема, насколько я понимаю. А вот от того, что изменяться будет здесь и сейчас, вполне себе все очень быстро пойдет в то русло, в которое надо. Все. Очень, очень просто. Если мне не нравится, что бордюры перекладывают в Москве, нынешняя команда мэра, постоянно, вот, например, на Ленинском проспекте, меня это раздражает, и мне кажется, это абсолютно глупым занятием. Ну, и у меня такое ощущение, может быть, я что-то недопонимаю. То я об этом и говорю. Мне непонятно, зачем снимать старый бордюр и класть новый бордюр. Если мне нравится тротуарная вот эта плитка, и асфальт мне казался всегда странным, и, например, то, что я видел в Европе, говорит о том, что да, должна быть плитка, то она мне нравится, и я это говорю. Если я не понимаю, зачем перекладывать плитку каждый год, и почему определенная плитка считается плохой, и ее могут менять, и куда-то увозить, и скласть новую, то я об этом тоже говорю. Поэтому, в общем-то, за мной это следить легко. Потому что я же каждый день в эфире, пожалуйста, с вами разговариваю. Поэтому эти обвинения от некоторых наших слушателей считаю необоснованными и лживыми. Когда есть за что критиковать, на мой взгляд, я и критикую. И более того, даю вам возможность по этому поводу высказаться по помощи там, голосования при помощи или там, звонка, или вот даже смс-сообщение. Или вот в Телеграм вы можете написать на «Говорит МСК-бот». Кстати, смс у нас плюс 7-925-48-94-8. Телеграм наш «Говорит МСК-бот». Звонить можно 7-3-7-3-9-4-8. Я думаю, чтобы засиделись на теме ларьков этих сегодня, правда, ее уже надо оставить в прошлом, их снесут, и ладно. И, насколько я понимаю, по всем голосованиям, которые мы здесь проводим, получается, что большинство все-таки за то, чтобы эти ларьки сносили. А вы, дорогие друзья, остальные, ну уж поймите, есть такое понятие, как вот демократия. Вот это и есть демократия. Вот вам сказала 57%, что они за. Ну, все, смиритесь, извините. Так, таковы правила демократии. Выбрало большинство мэра Собянина, не другого мэра выбрали. Могли бы другого кого-то, Дегтярева могли бы там выбрать, не выбрали. Такова демократия. Вам не нравится? Активнее голосуйте там. Ходите, вот будут выборы мэра, когда ходите на выборы мэра. Голосуйте за того, кто вам нравится. Правильно? Правильно. Все. Дальше вы мне можете рассказывать о том, что система голосования, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но это тупиковый разговор. Абсолютно. Какая есть система, такая есть. Нравится она вам или не нравится, она может мне нравится или не нравится. Но это та система, которой можно воспользоваться. И причем все говорят так, чем меньше людей ходит на голосование, тем легче фальсифицировать, ну, то есть выборы, результаты. И чем больше приходит, тем сложнее фальсифицировать. Но я помню, когда были выборы мэра Москвы, на которых Собянин победил, и, кстати, у Алексея Навального был очень неплохой результат. Я считаю, что подогретый специально, но, тем не менее, неплохой результат. Тогда же какое-то меньшинство пришло на выборы в целом. То есть большинство москвичей, и я это помню, по-моему, 30%, да, жителей Москвы пришли на голосование, если не ошибаюсь. А большинство москвичей, они вообще проигнорировали выборы мэра города своего. Большинство москвичей, в принципе, наплевательски относятся к тому, какое у них будущее. Им плевать, кто будет мэром, плевать, что он будет делать. Они не могут даже прийти на выборы. Вот об этом задумайтесь когда-нибудь. Чтобы потом не критиковать одного, второго, третьего мэра. Вспомните, просто зайдите и прочитайте, вот какая была явка на выборах мэра Москвы. Я помню, что пришло меньшинство от всех жителей Москвы. То есть большинство жителей Москвы, как говорится, плевали с высокой колокольни на то, что и как происходит у них в городе. Вот в этом трагедия. Я вижу неравнодушных людей, которые мне звонят с разными позициями, голосуют. Но вы по факту неравнодушны, поэтому вы и слушаете информационное радио. Вы другие, вы скроены так, под новости, сами по себе, поэтому вы и с нами. Задумайтесь, что существует молчаливое большинство, которому вообще чихать. Снесут ларьки, не снесут ларьки. Красивый будет город, некрасивый. Собянин будет мэр, не Собянин будет мэр. Они вообще этим не занимаются. Вот задумайтесь над этим. Вот эта политическая инфантильность, присущая жителям Москвы, столицы. Что говорить про регионы? Вообще катастрофа наверняка. Москва. Считай, второго человека выбирают в стране, и большинство просто не приходит на эти выборы. Я вам напоминаю просто. Напоминаю. А потом вы довольны или недовольны? Такой вам мэр или не такой? Так вы придите, москвичи, на голосование, вы хоть проголосуете. Вы хоть один раз ради родного города, города-героя, ну придите, ну чиркните там в бюллетене, что за того-то я голосую. Ну выберите вы его. Понимаете? Я боюсь, что сейчас вот будут выборы в Госдуму, та же ситуация будет. Опять. Политический инфантилизм, абсолютное безразличие, большинство не будет читать ни программ предвыборных нищих, ничего, и не придет никуда. А потом будут сидеть и говорить, нам нравится, нам не нравится. Ну, извините, извините. Таковы правила, надо приходить. Вот. Я за того-то, того-то, пишет Свет Луны, пойду голосовать. Голосуйте за кого хотите. Я же, во-первых, у нас сейчас такое время предвыборное, когда нельзя ни в коем случае никого называть, там, агитировать, не агитировать. Голосуйте за кого хотите. Вот как вам подсказывает, не сердце, разум. То есть вы почитаете программу, что люди придумали, что сделали, не сделали. И все. И все. И только идите. Вы же не идете. Ну, вы же не идете, вам же все равно. Побольше часть. Вы, может, и ходите. Вот слушатели. Сейчас кто меня слышит. Вы, может, и ходите. Вы клевые ребята, вы за новостями следите. Вам чем интересно, куда страна идет? У вас разные взгляды, но вам интересно. Но есть люди, их большинство, к сожалению, которым чихать. Видите, они сейчас слушают. Забирай меня скорей, у Вази застмари, целуй меня везде, 18 мне уже. Все, понимаете? Гоп-гоп-гоп, чудо-гоп. Или там, опа, та-та-ра-та-там. Пара-пара-пара. Потому что нет в них сознательности. Они суть дети. Дети, которые вообще они думают, что за них все решат. Понимаете? А мы здесь, меньшинством, боремся там. Вау, надо, не надо. Ну, это ваши соседи, это ваши друзья, это ваши родственники. Че, агитируйте, разговаривайте с ними. Ну почему тебе наплевать? Почему ты такая скотина? Почему ты не интересуешься вопросами государственной власти, федеральной, да? Почему ты не интересуешься вопросами региональной власти? Разве тебе все равно, скотина? Как будет жить твой город, тварь? Почему? Поговорите с ними. Может, они очнутся в определенный момент. Может, они поймут, что от них что-то зависит. Пока они считают, что от них ничего не зависит, от них и правда ничего не зависит. А так хотя бы шанс есть. Все, небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
А, я понял, я красавчик, так как вас слушаю. Я сознательный, пишет Олег. Да. Да, ребята, мы сейчас будем говорить про водителя в Москве, которого оштрафовали за то, что его тень пересекла сплошную. Это наша новость, говорит Москва. Но суть в этом. Ребята, я объясняю один раз. Один раз я это делал, еще раз объясню. Есть радио. Разные. Элита радиовещания — это информационное радио. Поверьте мне, я просто сейчас говорю. На любую радиостанцию сяду, на любую развлекательную, и проведу там эфир по типу: а за окном, конечно, нет солнышка, но в наших сердцах всегда солнечно. А теперь слушаем Нюшу с песней «Хрюша». И ничего не произойдет. Но вот сюда зайдет человек с развлекательного радио, и он так облажается. Он будет в такой, извините меня, ну знаете где? В такой он будет яме смысловой. Вы его разорвете в клочья. Поэтому да, да, чуваки, вы сознательные. Да, вы с мозгами, прикиньте. Может быть, я первый вам это сказал. Поздравляю. Поздравляю, если вас интересует судьба вашего отечества, если вы пытаетесь разбираться в политике, хорошо или плохо, это значит, да, вы уже не тупое большинство. Хотя, знаете, иной раз голосование, конечно, у нас удивительное. Ладно, шучу. Водителя в Москве оштрафовали за то, что тень его автомобиля пересекла сплошную. Владелец об этом Honda Civic Евгений написал на автомобильном интернет-портале. Также опубликовал снимок с камеры фотофиксации, где видно, как его тень от машины пересекает сплошную полосу. Ты видал? Видел, правильно говорить. Не видел, у нас на сайте. Че, ты сидишь весь день. Ты не мог, кстати, на сайт посмотреть? Это же абсолютно клевая картинка. Я тебе покажу. Вы видели у нас на сайте? Найдите. Найдите. Это очень круто. Водители в Москве штрафовали за то, что его тень, тень его автомобиля пересекла с пушной. Там едет машина по полосе, а тень за полосой. И, значит, ну, знаете, есть такой пунктирной линии, вот так, линии с точечками, обозначена траектория движения машины, и все. А это тень. От тени пунктирной линии идет. Ну, короче говоря, в ГИБДД сказали, что это технический сбой, и штраф за пересечение сплошной тенью автомобиля начисляться не будет, мол, технический сбой. А я, знаете, что подумал? Все штрафы, которые мне приходят, я их вообще поставил на автоматическую оплату. Ну, то есть у меня просто карточка есть, и там, ну, мол, платить автоматически, все. Я даже не смотрю, что там за штрафы. А сейчас я задумался впервые в жизни. А может, зря я не смотрю, а? А может, надо посмотреть иной раз? Там что там мне приходит? Потому что иногда складывалось ощущение, что приходит не совсем справедливо. Ну, как-то я думаю, ну, камера же. Расскажите вот, серьезно, можете своими историями какими-то подтвердить мои ощущения? Вы когда-нибудь попадали в что-то подобное, чтобы камера фиксировала, ну, какие-то очень странные вещи? Или это вот единичный случай какой-то, ну, сбой, бывает сбой, да? Ну, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер. Алексей, да. Меня зовут. Радио Джо.
Да.
Ну, это, да, это есть такие технические сбои. Например, мне один раз пришло 5 штрафов, там были замечательные фотографии, то есть я стою на парковке под знаком «Парковка». Это было на улице Героев Панфиловцев, на Сколинской, дом 2. Там просто на дом, получается, длинный. И им никак не объяснили потом в ГАИ, в ГИБДД, там, ну, при разборе, то, что у них GPS срабатывает, ну, и на протяжении всего, само собой, дома, то есть там есть парковочные места, а есть знаки, где остановка запрещена. И у них GPS срабатывает с задержкой метров на 10. Вот. И поэтому у меня замечательно, мне в течение 5 дней с парковки под знаком «Парковка» на 15 тысяч штрафов навалилось. То есть это было шикарно. То есть немножко понервничал, отправил заказные письма, конечно, там вот эти давки, ну, вся эта процедура достаточно неприятно, но нормально, я отбил их потом в обратную.
Спасибо, спасибо. Подумаешь, повод, косяк в программе, причем это свидетельствует, что люди, что люди уже не просматривают выписываемые штрафы, говорит Денис. Да, я не просматриваю, у меня полное доверие, понимаете? Может быть, я глупо в этом плане поступаю, наивно. Таксистов на белых номерах постоянно штрафуют за полосу, даже при наличии разрешения, говорит Вячеслав. Машина на эвакуаторе. Так, тень моего автомобиля трижды нарушала правила стоянки. Я уверен, Клаус Мария говорит. А пришлите фотки этих, нарушений, это же прикольно. Пришлите нам. Вот вы же в Телеграм пишете, Клаус Мария, если у вас остались эти фотки, пришлите. Часто приходят ошибочные штрафы. Вот меня интересует именно с тенью. Может быть, у кого-то есть? Если у кого-то есть еще нарушение за тень, вы пришлите нам. Это интересно. 5000 за 2 якобы неправильные парковки у знака, развернутого от проезжей части. Написал жалобу, отменили. Джордж пишет. Вот вам и косяки в программе, пишет Джи-Джей. У меня 8 штрафов, все 83-84 километра. Чем объяснить такую кучность? Олег говорит, тем, что вы чуть-чуть превышаете. Чуть-чуть превышаете. Воскресенье, дачный сезон, Балашихов центр, 82 км в час, говорит Дисконнект. Не-не-не, это не то, ребят. То есть, а вы ехали сколько? Вы ехали 10 км в час, Дисконнект? Один чудак пропиарился фотографии, все подхватили. Таких сюрпризов народу приходит сотнями, уверен, пишет Алексей. Вот, и я и спрашиваю, покажите. Проблема в том, что это далеко не единственный косяк, говорит Юрий. Так, Юрий, где доказательства? Вот, хочу доказательства. Штрафы оплачивают только, когда дела передают судебным приставам. То ха, говорит. У нас же была, даже Гамлета оштрафовали за то, что ему явилась тень его отца. Смешно, 54-й. Автоматическое списание – это глупость. Базы Сбера и ДПС не совпадают, говорит Жора. То бишь, не понял вас, Жора. Не понял. Возьмите трубку, у меня клевая история, говорит 38-й. Так, где он, 38-й? Вот он. Давайте, давайте. У вас клевая история?
Алло.
Да.
Да, добрый вечер. Да, интересная история.
Давайте.
В общем, связанная с фиксацией нарушений. Я поехал в командировку как-то раз.
Так.
На Аэроэкспрессе. Подъехал к Павелецкому вокзалу, припарковался в переулке. Там, где можно парковаться, когда еще было бесплатно.
Угу.
Машина служебная. Уехал на 10 дней в командировку. Приезжаю из командировки, смотрю, машины нету, и улица как-то поменялась. Начинаю выяснять, звонить, оказалось, как только я уехал, там стали ремонтировать эту улицу, перекладывать асфальт. Взяли мою машину и перетащили ее на Садовое кольцо, причем поставили в метре от обочины, там, где парковаться нельзя. И все 10 дней Один день штраф 2,5, второй день 2,5, 25 тысяч рублей штрафов мне.
Интересно.
Интересно. Никто ничего там даже не...
Слушайте, а вы как-то решили эту проблему? Вы, может, посудили с ними немножко, нет? Сказали им, вы что творите?
Ну, это была моя служебная машина, я написал объяснительную. И сказал, делайте, что хотите, я не буду платить.
А историю потом, как-то эта история, она развивалась или нет? Или вы уже юристы им передали, да и ладно?
Я передал, и даже не знаю. Ну, по-моему, там все было оспорено.
Угу.
Вот. А по поводу еще парковки не в том месте. У меня постоянно тоже возле работы было. Я паркуюсь там, где разрешено, а приходят штрафы, якобы я на
другой стороне. Вот, слушайте, вот я говорю, не проверил штраф, серьезно, недавно было. Я всегда паркуюсь только в специально отведенных местах или там во дворе, да, допустим. И мне вдруг приходит штраф за парковку, сколько там, 2,5, по-моему, он тысячи.
2,5.
Ну, я почесал так вот репу, думаю, что такое, откуда? Думаю, ну, наверное, где-то, может, лажанулся. Но у меня было четкое абсолютно ощущение, что, ну, не мог я поставить машину в неположенном месте. Вот, наверное, надо было проверить.
А вы знаете, на самом деле, я потом узнал, когда вы отправляете жалобу в Центр организации дорожного движения, они даже ничего не проверяют. Там у них есть форма, вы распечатываете, ставите галочку, моя машина стояла в другом месте. Они даже не разбираются, они просто отменяют.
Просто. Вот был человек в эфире, кстати, который мне говорил так, а я все свои штрафы, которые мне приходят, я обязательно пытаюсь оспорить. То есть и посылаю, и, говорит, половину отменяют просто так. Хотя, говорит, я даже нарушал. О, слушайте, надо, вот чем надо заниматься. Спасибо за совет, спасибо большое. То есть надо при любом раскладе всегда, нет, это не я, это, it wasn't me, да? 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Владимир.
Да.
Работал в свое время в гараже Центрального банка. Ну и у нас парковка напротив банка была разрешена.
Так.
И мою машину служебную сняли так, что вот там неглинная 12, а сняли, фотографию прислали, что она стоит напротив дома неглинная 14.
А как они это сделали? Такой ракурс?
А вот если под углом смотреть, вот немного отойти назад от машины, ну то есть по факту парктон не доехал до машины. И видно было, что адрес Неглинная, 14, а там парковка платная. И мне пришел штраф за платную парковку, ну, что я не заплатил, я, естественно, не заплатил ее. Я просто не стал платить, и никаких последствий не было, на работу ничего не пришло.
Ничего не пришло. Понял, спасибо большое. Сегодня в утреннем эфире шеф рассказывал, как ему тоже, значит, пришел штраф, мол, ваш автомобиль припаркован у такого-то здания, там парковка запрещена, а автомобиль, мол, на фотографии у другого здания. Но он говорит, я просто слышу этот рассказ, помучился, там какие-то поотправлял вот куда-то опровержение, и в итоге отменили штраф. Это, конечно, знаете, неприятная ситуация, когда ты должен доказывать, что ты не виноват. То есть как будто бы нет презумпции невиновности. Но одно я сейчас для себя точно выношу, вот после ваших рассказов и после вот этого рассказа автомобилиста о том, что оштрафовали тень его автомобиля, я один вывод и делаю. Надо проверять, что там они мне, какие штрафы присылают. Потому что у меня вот абсолютно точно на автомате просто туда улетает и все. Вам пришел штраф, вот у меня это так устроено прям, вам пришел штраф. Потом раз, проходит время, штраф там оплатили, скидка 50%. Я говорю, ну и ладно. А там, может быть, и не надо это все оплачивать. С другой стороны, если у меня не будет на автомате, я опять буду забывать про них. Вот этот 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, да, Алексей, добрый день. Наконец-то дозвонился. В общем, очень такая тоже странная ситуация, прям совпадение. Сегодня друг мне в WhatsApp присылает фотографию. Долго смотрю, не могу понять. Туплю прямо вот конкретно. В общем, фотография вот этого письма счастья, как говорится, 2,5 тысячи штрафа за якобы неоплаченную парковку. На фото машина Шкода Октавия серебристого цвета, номера, ну, букву не буду говорить, да. ММК. У моего товарища номера ММХ.
А, К и Х перепутали.
Да, камера, которая проезжает вот эту вот CODD-шную, значит, она К с Х перепутала. Отправляет, значит,
мою... И что самое обидное, Шкоду с Мерседесом.
Вообще, серебристый Октавий...
Оскорбительно абсолютно для вашего друга такое сравнение, да?
Да, это ладно, это одно дело. Самый смешной момент в том, что сына, вот это вот Мерседес моего товарища, продано год назад.
Так.
Уже номера человек сменил, это как бы в одном районе оба живут, да? То есть машина уже год на этих номерах, ну, никак не ездит. А фото сделано буквально на днях. То есть у них в базе получается, что вот эти номера, которых уже не существует, они просто не обновились.
Не обновились. Они прислали бывшему владельцу бывшей машины номер от другой машины. Ой, это очень сложно. Единственное, Вячеслав вам пишет, это история огонь. Спасибо большое. Сейчас новости, после этого продолжим. Это программа Алексея Гудошникова, это я. Здрасте всем еще раз. Радиостанция «Говорит Москва». Действительно, вы ее сейчас слушаете, мы в прямом эфире работаем. Сейчас уж точно. 94.8. Это... Ставьте в кнопочку, ребятки. Вот в первую кнопочку себе ставьте. 94.8, «Говорит Москва». Потому что это круто, потому что это правильно. Ладно, так, значит, Эрдоган заявил о готовности ввести в Турции смертную казнь. Пожарные получат право приостановить работу без 90 суток. Да, да, это все интересно, да, это интересно. Но хочу о другом поговорить. 15% родителей не хотят отдавать детей в школу. Я, конечно, понимаю, что мы можем инсульт Каримова обсуждать в Узбекистане, но мне кажется, вот это довольно интересно. По данным статистических опросов, которые приводит журнал «Деньги», положительно к идее обучать детей дома относится около 8% россиян, а в крупных городах эта цифра приближается к 15%. А, вы думали, их вообще в школу не хотят отпускать? Нет, их хотят учить дома. Решается на этот шаг всего 1%, а в абсолютных цифрах это 100 150 семей. Идейных среди них от силы половина, говорят. В основном дома учатся дети, которым это необходимо по медицинским показаниям. При этом добиться от школ перевода ребенка на семейное образование подчас довольно сложно, говорят журналисты. Хотя в законе об образовании написано, что право обучать детей дома есть у каждого родителя, но школе участвовать в процессе в обязанность не вменяется. Значит, я понимаю, что это, если мы сейчас начнем разговор в таком русле, хотели бы вы, чтобы ваши дети обучались дома или нет, мы зайдем в тупик, потому что действительно это делают только процент. И то вынужденно. Только процент. Но я бы поговорил о качестве преподавания в школе как таковой. Вот родители, довольны ли вы тем, как ваши дети учатся? Приходится ли вам, чтобы дети хорошо учились, нанимать каких-то педагогов, репетиторов помимо школы, чтобы они где-то там чего-то узнали, чего в школе им не додают? Вот в целом вы с ребенком, когда со своим разговариваете, у вас какое впечатление? Школа, она как сегодня учит, чему не учит? 7373-948, давайте. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
Да, пожалуйста.
Ну, смотрите, у меня мой младший ребенок, сейчас идет 10 класс.
Да.
И 9 класс он занимался, кроме школы, еще с 3 репетиторами. По немецкому языку, по химии, по математике.
А школы было недостаточно?
Знаете, школы недостаточно вообще, по определению.
Да?
То есть, нет, ее вполне достаточно, чтобы ее окончить, но ее совершенно недостаточно для того, чтобы поступить в какой-то более-менее приличный вуз.
Угу.
Потому что задача школы вообще не ставит задачу дать ребенку образование, достаточное для поступления в вуз и сдачи вступительного профильного экзамена. Вот понимаете, вот это вот такой абсолютно медицинский факт. Когда я окончал школу в 81-м году, никаких репетиторов у меня не было. Я окончил школу и поступил в МИФИ. В то время было достаточно сложно туда поступить, экзамен там раньше был. Мне школа дала все необходимое для сдачи экзамена.
А сейчас это невозможно?
Сейчас это невозможно чисто технически, потому что программа в школе написана так, что человек, который учится только в рамках программы, никогда не сдаст профильный экзамен по химии, например, математике или физике при поступлении в МГУ.
Да вы что?
Ну или ИЗИ, он никогда не сдаст. По определению, просто не к тому, что он плохо учился.
А как же ЕГЭ?
А ЕГЭ, оно ЕГЭ, но оно ЕГЭ недостаточно для того, чтобы поступить в хорошие вузы, которые защищаются от ЕГЭ так называемым профильным экзаменом. Например, если у меня ребенок собирается поступать на химфак МГУ, он должен, кроме высоких оценок по ЕГЭ, что еще не факт, что опять же без репетитора их можно получить, он должен сдать профильный экзамен по химии. А в профильном экзамене по химии существуют вопросы, которым просто в школьной программе отсутствует по определению. То есть не то, что ребенок плохо учится или его плохо учат. Его этому вообще не учат.
Не учат просто. И понял, спасибо. Виногродский, с вашего радио.
так учит своих детей. Сегодня рассказывал в подъеме, говорит Олег. Вернуть предмет логику в школу и сделать единый учебник. Иваныч говорит. Детей много, учителей не хватает. Качество от этого сильно страдает. Тупо не успевает всем уделить время, говорит Макс. А что, раньше было мало детей? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте.
Да, я пожалуйста.
Григорий.
Да, Григорий.
Здравствуйте, да. Ну, мне кажется, тут же надо купиться, рассматривать проблемы. То есть у нас есть вот то, что у нас образование стало после, ну, во время 90-х годов и так далее, плюс ЕГЭ.
ЕГЭ. Вот. Нет, вы знаете, да, мне хочется, чтобы... Подождите, я вас перебью. Мне хочется, чтобы мы рассматривали все эти вопросы на конкретном примере. И у вас есть дети, которые учатся в школе сейчас?
Ну, вот есть двое детей. Один ребенок уже закончил несколько лет назад, второй только что закончил.
Только что, вот. Да.
Да, да. Ну, и тоже, конечно, мы и первый ребенок, и второй мы нанимали кучу репетиторов. Угу. Вот. Ну, не могу ругать. Ну, школа у нас, как знаете, говорят, на районе. Угу. Вот. Ну, там все хорошие, там учителя, все такое. Но все-таки, мне кажется, изменилась существенно система образования. Вот, за
то есть, когда вас года. учили по-другому?
А я вот тоже, как предыдущий мужчина, закончил тоже МИФИ, тоже. Ну, на самом деле, хочу сказать, что мне повезло. Я заканчивал школу в другом городе, и там была учительница, которая, как потом выяснилось, когда уже стали раздавать регалии многочисленно, она, ну, одна из лучших в городе. Это вот Лилия Васильевна Чахова, если она услышит меня. Она великолепная. То есть я сейчас вспоминаю, там, когда перед уроком, она исписывала доску, и еще такие там боковые были стороны, и она еще и сзади там списывала. И, в общем, вот...
Но она вам-то показывала эти стороны доски, или?
Ну, это задания были, объяснения, задания.
Так я шучу.
У нас был физмат-класс, и вот, как бы там был даже тоже среднеуспевающие были там очень умные, и вот для одних там вот это, кто все решит, там еще вот это, и в общем, на самом деле, вот недавно было 25-летие школы, там что-то у нас 3-4 кандидата наук в классе. Ну, в общем, с учительницей повезло.
Повезло вот. С учительницей.
Да.
Я понял.
Так, возвращаясь, ситуация, ну, школа как школа, там есть и хорошие учителя. Ну, все равно репетиторов тоже пришлось нанимать по полной.
Угу. Я понял.
Я поступил без проблем, вот, приехав там из далекого сибирского города.
Какого?
Омска.
Из Омска. И часто встречаются мне люди из Омска, и с ними... И работаю я, кстати, тоже. Вот есть у меня одна знакомая хорошая из Омска. Вот. Так вот вы и приехали в МИФИ. Я смотрю, мне люди из МИФИ звонят. Я что, звезда МИФИ, что ли? Вы мне скажете, что где-то висит портрет мой в МИФИ, и, может быть, вы... там, молитесь в каком-то... Ну, не молитесь, поклоняетесь ему. Мне будет приятно, ребят, вы честно признавайтесь. Это я шучу. А вот то, что я прочитаю. Илья Зет пишет. Я учился в 4 школах и 3 университетах. Имею аттестат хорошим красным дипломом вуза. А вот по жизни пригодилось крайне мало знаний из пройденного материала. Так зачем они нужны? Для расширения кругозора? Ну, не знаю. Изучать дети должны то, что им интересно и будет полезно. Нынешнее образование, по сути, бесполезно. Не знаю, согласны вы или нет, говорит Илья Зет. Илья, может, вас все боятся просто, поэтому на работу не берут, там, вы говорите, не свезло по жизни. Вы слишком умные. У меня таких товарищей пруд пруди. Они настолько умные, что даже когда им помогаешь куда-то устраиваться на работу и рекомендуешь их, они приходят и начинают блистать всей своей красой. Как, не как алмазы неограненные, да, а как уже вполне себе ограненные алмазы, то бишь бриллианты. Я представляю, что происходит в мозгу человека, который рекрутирует их на работу. К нему приходит вот такой вот бриллиант, сияющий. Вот как ваше сообщение. Знаете, его читать уже благодать. Слог легче, чем у Куприна. Ну вот. Приходит и такой, ах, вот он я! И человек, который вот, ну, рекрутер, говорит, боже мой, это очень опасный молодой человек. Он слишком умен. Он учился в 4 школах и 3 университетах. У него слишком хороший красный диплом. У него слишком много знаний, которые могут ему пригодиться по жизни. И они говорят, вы знаете, вы нам не подходите. Вы знаете, вы нам не подходите. Потому что, да ну, еще завтра займете мое место. Правильно? Правильно. Глупость, высокий балл ЕГЭ и сумма денег равно поступление практически в любой вуз. Есть и коммерческие отделения, еще проще. Школа становится лишним этапом, говорит Алексей Врач. Алексей, может быть. А что потом эти люди с этими дипломами купленными делают на работе? У нас они долго не держатся, насколько я знаю. Да к нам они даже прийти не могут. Ну, они просто, да, бесполезно. А вот я буду работодателем, ко мне придет такой человек. Он что, мне заплатит, чтобы я его на работу взял? Ну, это же бред полный. Единственное, что, конечно, они занимают места, да, вот эти вот, которые могли бы ребята хорошие, занимать. Я учился в 90-е, в старших классах уже с 5 по 11, и все там было нормально с образованием. Учился далеко не в элитной школе, скорее наоборот, где не было богатых семей. Но все мои одноклассники поступили в институты без каких-либо репетиторов, пишет Юрий. Реабилитировать Ивана Великого сатанинское меньшинство должно подчиняться большинству, пишет Армстронг из PQR. Все-таки вы не бросили пить, Армстронг, да? Ну, ладно. Давно за вами просто наблюдаю. Вы проведите опрос, сколько по специальности работают. Ставлю 30 на 70, пишет Николай. Что ж, предложение Николая берем за основу нашего голосования. 134-27-35. Вы работаете по специальности. 134-27-36. Вы работаете не по специальности. Что, наверное, должно выявлять некие проблемы с образованием в России. Согласны вы? Ну, то есть мы не на того учим не тех людей. Ну, в целом. Вы работаете по специальности 134-27-35, как и я, кстати. Я по специальности работаю, ребят. 134-27-35. 134-27-36, вы работаете не по специальности. Не-не, диплом один, работа другая. Не по специальности. 134-21-36. С другой стороны, вы знаете, когда говорят по специальности, не по специальности, ну, как-то так получается, что лучший интервьюер в стране биолог у нас. По-моему, биолог, да? Ну, этот, как его зовут? Господи. Ой, Владимир Владимирович Познер, он же биолог, насколько я знаю, да? А потом смотришь, такой, к шефу заходишь, а он лингвист. Вот. То есть, не знаю, стоит ли напирать вот так вот на профильное образование. А смотришь на наших писателей, да? Чехов врач, Булгаков врач. А потом смотришь на профессиональных всяких людей, окончивших элит-институт. Чего, куда, понимаете? Ну, как-то так получается. Есть у меня ощущение, что гуманитарий, он может работать везде. И нигде сразу. А вот человек, который точными науками занимается, он конкретно по профессии работает, скорее всего. Хотя и люди, знающие точные науки, могут легко переквалифицироваться на какую-то гуманитарную специальность. Но у нас как получается? Среди наших радиослушателей 44% работают по специальности, а 56% не по специальности. Ну, то бишь... Им, конечно, пригодился диплом, как свидетельство того, что они не глупые люди, что не идиоты здесь пришли, они 5 лет задницы где-то просиживали, 5 лет они где-то шлифовали, понимаете, задницей своей некие лавки, шлифовали, 5 лет, вот, а вот как-то так получается, 56%. Ну, то есть, не особо нужен диплом, но вот он просто понадобился, чтобы доказать, что ведь я не идиот, понимаете? Я не идиот, у меня есть диплом, я умею учиться, я умею читать. Могу пересказывать на память некоторые отрывки текстов. По специальности или по профилю? Профиль намного шире. Я, например, инженер по приборостроению, но работаю системным инженером в IT, пишет Александр. Александр, хватит меня путать. Наоборот, гуманитарий не осилит точные вещи, а физик-математик справится с болтовней, говорит Кирилл. Эх, Кирилл. В какой-то мере вы, наверное, правы. Но опять, все зависит от конкретного случая. Знаете, гуманитарии не справляются с болтовней. Гуманитарии не справляются с болтовней. Вот в чем трагедия. Я это знаю не как человек, который болтает в эфире, как вы, наверное, думаете, да? Я это знаю как человек, которому приходится разговаривать с так называемыми спикерами. Спикерами, экспертами. Которых очень сложно порой бывает слушать. То есть вам вот их сложно слушать, а мне еще же надо что-то спрашивать. Которых очень сложно бывает порой понять. Не потому что они говорят сложные вещи, а потому что они плохо говорят. Плохо говорят. Людей, умеющих донести мысль, их вообще единицы, конечно. Их вообще единицы. А по поводу того, что гуманитарная профессия, вот гуманитарная... Они как бы не очень-то и, с точки зрения образования, наверное, сложны. Ну, наверное, с вами соглашусь. Ну, то есть, можно разбираться, наверное, в литературе, если ты будешь просто читать литературу, да? Можно, наверное, разбираться в литературе. Если будешь читать, как-то системно изучать. Ну, наверное, ты не построишь ракетные двигатели, если ты не отучишься в определенном месте определенным вещам. Вот здесь я, наверное, соглашусь с вами. Технари по специальности работают чаще, чем гуманитарии. Вот-вот, Алекс, вот я об этом и говорю. А гуманитариев мечут. Из стороны в сторону. Значит, я просиживал штаны 5 лет и работаю не по специальности, но зато теперь я знаю, на кого учился, хочу учиться, и уже на пути к диплому. Поздно, но тем не менее, пишет Дмитрий. Ну и замечательно. В нашей стране, пишет Юрий, не важно образование, важен сам факт диплома. Без диплома ты даже ни собеседование не попадешь на нормальную работу. Вон смешно, на Почту России почтальону на 20 тысяч зарплаты требуется среднее, специальное или высшее образование. Но, видимо, без этого образования газеты носить за 20 тысяч, ну, никак, пишет Юрий. Действительно, здесь я вынужден, к сожалению, с вами согласиться, что часто у нас как такового образования некоторые люди не получают. Они получают именно что диплом. Вот, знаете, получил диплом. Это проблема. Это проблема, и мы ее поднимали, кстати, не раз. Но сейчас мы говорили о том, что 15% родителей не хотят отдавать детей в школу, потому что они хотят, чтобы дети занимались дома. Но знаете, здесь есть еще одна проблема, если дети будут заниматься дома. А как же социализация? Придется тогда все-таки в какие-нибудь хотя бы спортивные кружки детей отдавать. Зато гуманитарий может наладить отношения с человеком, умеющим строить двигатели, и он его построит, пишет Свет Луны. Да-да, только в связке мы можем работать. Я желаю нашей стране, ребята, сейчас начинаю говорить тост, можете поднимать бокалы. Желаю нам всем, чтобы у нас были хорошие, действительно высококачественные гуманитарии и высококачественные технари, чтобы они в связке давали, так сказать, жару тем технарям и гуманитариям, которые существуют за рубежом, а не проигрывали им в этом соревновании, которое вечно, кстати. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Я хочу напомнить вам о том случае вот с нашими спортсменами, золотыми медалистами, и не только, призерами Олимпиады. Помните, они машины продавали? И некие пояснения пришли. Вот смотрите, Федерация синхронного плавания поможет жильем спортсменке, продающей BMW. Вот вы помните, да, мы это обсуждали. Вот на прошлой неделе один из автомобилей BMW X6 был выставлен на продажу. Затем стало известно, что машину на продажу выставила одна из российских синхронисток. И вот что сказали конкретно сейчас Федерация синхронного плавания. Девочка молодая, не из самой обеспеченной семьи, она хотела решить вопрос с жильем, получив деньги за машину. Федерация, конечно, ей поможет, а машину продавать не нужно. Вот это другой разговор. То есть мы оказались правы тогда, когда предположили, что человек невысокого, так скажем, достатка и продавал машину. Тем не менее, я настаиваю. И даю совет, если можно, этой синхронистке. Квартиру пускай помогут Федерация синхронного плавания, а машину все равно продайте. Слишком она дорогая. С ней больше геморроя. Но здесь интересно выступление бронзового призера Олимпийских игр. Этих как раз прошли, которые в Рио. Дениса Дмитриева. Он на треке, на велике катается. Он решил продать автомобиль, подаренный ему государством. У него BMW X4, насколько я понял. Ввиду повышенного интереса, он говорит, со стороны СМИ к планам олимпийцев в отношении подаренных нам автомобилей, решил сделать этот пост. У меня уже есть любимая машина BMW «Синий бегемот», а у него есть X5 старый. Эта машина – результат моих спортивных достижений и упорных трудов. Не скрою, что пользоваться автомобилем мне приходится гораздо реже, чем моим неразлучным спутником-велосипедом, и то только тогда, когда я бываю в Москве. Я благодарен, он говорит, фонду поддержки олимпийцев России за эту поддержку. Уверен, что подаренный мне автомобиль сможет по назначению послужить будущему владельцу и его семье. Тем более, что у него будет такая прекрасная история, как выигранная медаль в Олимпийских играх в Рио. У каждого олимпийца есть планы на будущее, соревнования, семья и дети. Олимпийские игры 2020 в Токио, развитие олимпийского движения, общественная деятельность. На данный момент мы решили, что для нашей будущей семьи это решение наиболее верное. Вот и все, что говорит Денис Дмитриев. Вот скажите, вы можете Дениса за что-то осудить? Мне кажется, что этот человек, вот как я это ощущаю, абсолютно искренний, абсолютно четкий. Более того, это человек из нас. Ну, то есть, это простой человек. Это не зажравшийся богатей. Вот. А это нормальный такой мужик. Понимаете? Нормальный мужик. Да, у него есть X5 там, в старом кузове. Он на нем ездит, говорит, а эту продам. Мне, говорит, для семьи сейчас надо, ребят. Понимаете? У меня много всяких разных планов. Тем более, говорит, человеку, который купит эту машину, ему только в два раза приятнее будет, потому что не просто хорошая машина, так еще и это олимпийского призера. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Ну, вот, добрый вечер, Олег, Москва. Да. Ну, молодец, Денис, это что-то можно сказать. Но, во-первых, мне все-таки кажется, что со стороны обывателя это ханжество обсуждать, что они будут делать с машинами.
Я согласен.
Ну, господа, выиграйте золотую медаль, мы тогда обсудим, что...
Ну, или бронзовую, на худой конец. Можно бронзовую.
Вот. А то, что там вот особенно обидно за девушку, на которую там как-то все слишком много внимания обратили.
Вот синхронистка как раз та самая, которая сейчас Федерация синхронного плавания говорит, купим квартиру.
Если честно, мне кажется, вот надо уже эту тему закрыть, потому что это позор со стороны обывателей. Вот. А они могут делать все, что хотят. Господа, добейтесь такого же, хотя бы сотой доли такого же, и будьте обсуждать.
Ну, знаете, вот, знаете, единственное, я не очень люблю разговор, а ты сам сделай, а потом обсуждай. Ну, почему вы лишаете права-то поговорить на эту тему?
Хорошо, давайте по-другому.
Так.
Ничего не добивайтесь, но, тем не менее, вот у вас есть какая-то вещь, вам ее кто-то подарил.
Да.
Вам интересно, что будут говорить другие о том, что вы
нет.
будете делать эту вещь?
Нет, нет, абсолютно.
Ну, вот хорошо, вот тогда давайте так.
Так.
Вот, без всяких достижений.
Все, мне...
В общем, а вот Денис молодец, он все сформулировал, я считаю, что это некая черта, точка, и обсуждать больше нечего.
И обсуждать здесь больше нечего. Эх, а я хотел еще других послушать. Ну, я рад, что вы вот... мне ничего делать теперь не надо, понимаете? То, что вы за меня все сказали. Это еще хорошо, что олимпийцы освобождены от уплаты налога на подарок, Валерий говорит. Какая кому разница, что человек сделал своим подарком? Такое ощущение, что личные вещи осуждающих продают, говорит Мишка. Это вообще их имущество. Зачем это обсуждать, пишет Алексей. Ну, а что, допустим, квартира у кого-то спортсмена есть, а, например, дачи нет. Ну, зачем ему машина за 4,5 ляма? Если он продаст ее, купит попроще, за полтора. И еще дачу купит для семьи и для детей, говорит Юрий. Так машины на наши деньги купили, пишет Алексей. Серьезно, Алексей? Я пойду проверю кошелек. На наши деньги. Братуха, на твои деньги купили, олимпийцы. Я говорил, не надо продавать. Эта машина как медаль. Она этому и ценная, пишет Олег. Эта машина сгниет через пару лет. Ну ладно, она хорошая, она не сгниет, но она обесценится. Это просто машина. И медаль. Вот объясню, то есть, и даже та медаль, которая висит на груди у олимпийца, это всего лишь железка. Крута не она. Крут тот человек, который заработал эту медаль. Его достижение, которое бессмертно. Ну, во всяком случае, пока мы помним об этом достижении. Сейчас небольшая пауза и в движении. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Где едете и что видите? Рассказывайте, звоните, 5 баллов пробки в Москве. Ай, ай, где вы? Что вы? Как вы? Как вас зовут, алло?
Леш, привет, Андрей, 80-й.
Здравствуйте, Андрей, да.
Еду из Москвы по тропине пессимистов. В сторону Балашихи, так вот там стояк.
Судя по номеру, Андрей, вы, кстати, перестали быть 80-м.
Нет, я уже, господи, это 4-й телефон. Это служебный, какого-то говоря.
Служебный, я понял. Спасибо большое. 7373948. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Добрый вечер, Марат Алексей.
Да, пожалуйста.
Внутренний ТТК от Волгоградки до Сити больше часа.
Больше часа, понял. Спасибо. 7373948. Как вас зовут, алло?
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Вот как раз в Волгоградке выезжаю на ТТК. МКАД стоит, ну не знаю, как объезжать, а через центр еще хуже. Ну, буду потихонечку толкать.
Потихонечку толкать. Спасибо. 7373948. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей. Андрей зовут. Рига в область летит. Едем в Звенигород домой.
Понял, спасибо. 7373948. Почему не получилось? Вот человек обидится, что не получилось. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей.
Да, здрасте.
Галушку объезжаете от МКАДа и до газопровода Галапс.
Но не по Киевке. Если будете объезжать Калушку, не по Киевке, я вот сразу.
И не по Киевке, через Буту.
Потому что если вы поедете по Киевке объезжать Калушку, вы до Московского примерно будете стоять в пробке. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Объезжал Киевку, поехал по Боровке. Здесь такая же.
Знаешь, если Калушку...
Алексей, у меня просьба.
Так.
Ну не оскорбляйте родину моей мамы Бузулук.
Да я не оскорбляю. Я так восхищаюсь. Между прочим, я более всех, наверное, Доброскоки и я больше всех популяризирую этот город.
То есть через критику я доношу до масс, что есть такой великолепный город, в который стоит съездить. Вы понимаете? Да, спасибо большое. Бузулукский бор, ребята, это лес, посаженный руками, рукотворное чудо, жемчужина степная. Обязательно, обязательно сгоняйте. Поймите, это не все так просто. Пиар не бывает черным, он пиар и есть пиар. Все, дальше новости, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.